В начале 10 главы Евангелия от Матфея говорится об избрании 12 апостолов, и все они здесь названы поименно. В 5 стихе мы читаем: «Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите и в город Самарийский не ходите, а идите наипаче, то есть в первую очередь, к погибшим овцам дома Израилева». Если вы откроете то же Евангелие от Матфея на 28 главе, то есть в самом конце его, то там мы читаем такие слова, которые говорит тот же Иисус Христос. Слушайте: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Как это понять, дорогие мои? В одном месте Христос говорит, чтобы апостолы не ходили к язычникам или к самарянам, а ходили только к израильскому народу. А в другом месте Он велит им идти с благой вестью ко всем народам. Нет ли здесь явного противоречия? Так оно кажется. Но на самом деле здесь нет никакого противоречия. Христос велит своим ученикам, то есть своим миссионерам, в первую очередь нести Его спасительную весть погибшим овцам дома Израилева. Это значит, что Бог дает своему народу время благодати, время для покаяния и обращения к Нему вновь. Это был последний призыв к покаянию. «Проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий». Этим Христос имел в виду свое воскресение. Апостолы же должны были сосредоточить свое внимание на погибших овцах дома Израилева. И о себе Господь говорил: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Это значит, что трехлетнее земное служение Господа тоже было сосредоточено на народе израильском. И тем не менее, именно в течение этого периода Христос говорит: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Кто же эти овцы, которые с другого двора? Это язычники, люди, не принадлежащие к народу Израиля. Христос говорит, что ему надо привести и тех, то есть спасти их. Интересно отметить, что во время земного служения Иисуса как магнитом его притягивало к этим овцам из другого двора, то есть к язычникам. Давайте рассмотрим хотя бы пару таких случаев. Пятая глава Евангелия от Марка начинается описанием того случая, когда Христос с учениками переплывает на другую сторону моря. После бурной ночи они причалили к берегу страны Гадаринской. И кого же первым встречают они? Имейте в виду, что страна Гадаринская, лежащая на противоположном берегу Галилейского моря, была страной языческой. И что же могло притянуть Иисуса в эту языческую страну? Только одно – человеческая душа, нуждающаяся в его помощи. Когда вышел он из лодки, так мы читаем здесь в 6 главе, тотчас встретил его человек. И кто же был этот человек? Вышедший из гробов, человек, одержимый нечистым духом. Вот кто первым встретил Иисуса в этой стране Гадаринской. Он имел жилище в гробах, сказано, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он связан оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Кто же мог помочь этому несчастному человеку? Кто был в силах исцелить его? Сказано, что никто не мог. Из людей никто не мог. Очевидно, люди пробовали, но безуспешно. Нечистый дух терзал этого несчастного человека, мучил его, и никто не в силах был помочь ему. И вот сюда, как магнитом, потянуло того единственного, кто мог помочь нужде этого человека. это был никто иной, как наш чудный и дорогой Господь. И мы читаем, увидевший Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему. Да, есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне спасти. И вот Господь отыскал эту заблудшую овцу с другого двора и спас ее. И сказано, что когда Иисус вошел в лодку, то пришел этот человек, из которого он изгнал бесов, и просил Господа, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему и сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И человек этот пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил с ним Иисус. Как видите, дорогие мои, наш великий миссионер, нашед заблудшую овцу, сразу же велит ей стать миссионером. Пойди немедленно и расскажи, что сотворил с тобой Бог. И сказано, что человек пошел и начал проповедовать по всему городу. Сколько нужно времени, дорогие мои, чтобы стать миссионером, благовестником? Некоторые считают, что сперва нужно хорошенько подготовиться, выучиться. И если церковь одобрит и пошлет, тогда человек может стать миссионером или благовестником. Но в Библии я не вижу ничего подобного. Вопрос не во времени подготовки, а в том, пережил ли человек встречу, личную встречу с Иисусом Христом. Вот что важно. Без этой встречи, мои дорогие, с Иисусом, никакая подготовка, никакая школа или библейские курсы не способны сделать человека живым и пламенным свидетелем Иисуса Христа. Но если в твоей жизни ты пережил спасительную силу Иисуса Христа, если грехи твои прощены, и ты родился свыше, то имеешь что сказать другим больше, поверь мне, больше, чем любой священнослужитель, прошедший богословскую семинарию, но не переживший рождение свыше. Конечно, это не значит, что не нужно духовного воспитания. Если есть такая возможность, то воспользуемся ею. Но помните, что первым долгом мы должны познать Иисуса лично, как своего Спасителя и Господа. Андрей, брат Симона Петра, как только имел встречу с Иисусом в тот десятый час, как сказано, что он пережил это возрождение, когда он познал Господа как своего личного Спасителя, то он немедленно побежал к своему брату Симону и говорит: «Мы нашли Мессию». О, какая короткая, но сильная и живая проповедь! Какой бы красноречивой не была богословская проповедь, но без личного опыта возрождения проповедующего, она не была бы в силах убедить Симона так, как убедили его три слова Андрея, брата его: «Мы нашли Мессию». Но обратимся теперь, дорогие, к другому примеру. Когда Христос пересек границу и пришел в языческую страну, то что было тому причиной? Что могло притянуть его в страны Тирские и Сидонские? Правда, Христос удалился в пределы Тирские и Сидонские, потому что он искал уединения. И сказано, вошед в дом, что он не хотел, чтобы кто знал, где он. Но тут, дорогие мои, в этой стране, считавшейся под Божьим проклятием, находилась нуждающаяся душа. Вот почему Господь очутился именно в этой стране. Почему же невозможно было Иисусу утаиться? Ведь в других случаях Иисусу удавалось скрыться. Например, когда его хотели побить камнями, сказано, что Иисус скрылся и вышел из храма. Но в данном случае этого не случилось. Почему? Потому что тут была душа с отчаянной нуждой, и к тому же она имела веру, что Христос может ей помочь. Да, дорогие мои, мы имеем чудного Господа, где есть нужда и имеется малейшая вера, где ищущая душа взывает к Нему о помощи, там Господь не может скрываться. Слава и благодарение Ему за это. Неважно, какой национальности или расы этот нуждающийся человек, неважно, какое он занимает место в обществе, такой душе Иисус не может отказать. И кто же была эта женщина, которой Иисус должен был сказать: «О, женщина, велика вера твоя»? Вы помните эту историю? Услышав, что Иисус был в этих краях, женщина подошла к нему, припала к ногам его и закричала: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя сильно беснуется!» И тут, посмотрите, как странно отреагировал Христос. Сказано, что он не отвечал ей ни слова. Странно, правда? Но далее и ее положение еще более осложняется, когда ученики приступили к нему и просили: «Отпусти ее, потому что кричит за нами, мол, не дает нам покоя». И тут казалось бы, что Христос выступит в ее защиту. Но нет. Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Но и это не остановило женщину. Она продолжала взывать: «Господи, помоги мне!» До того была велика ее нужда, что ей без промедления нужна была помощь. Дочь ее жестоко бесновалась. Вот теперь Иисус обязательно ответит и исцелит ребенка матери. Да, действительно, он ответил ей. Но послушайте, как? Христос сказал: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Казалось, что вот-вот последует помощь, вот-вот будет ответ. Но вместо положительного ответа на продолжительные просьбы, слезы, докучливые крики женщины, она слышит не только странные, но оскорбительные слова. «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». И действительно, они показались бы оскорбительными. Но, дорогие мои, человек, находящийся в нужде, человек веры, принял бы их совершенно иначе. Не как оскорбление, но, как ни странно, но как повод к вере. Христос обнаружил веру в этой женщине, язычнице, ведь это ее вера притянула его в эти края. И с самого начала Иисус увидел веру в этой женщине, с первой же минуты, когда она начала взывать к нему. Но почему же он сразу же не дал ей просимого? Зачем нужно было это промедление? Зачем называть ее псом? К чему все это? Это было испытанием ее веры, и женщина блестяще сдала свой экзамен. Она получила просимое. Дочь ее была исцелена, и притом она получила похвалу от Господа за свою веру. «О, женщина, велика вера твоя!» Эта женщина, обнаружив опору для своей веры, ухватилась за нее и получила все, что просила, и вдобавок одобрение от Господа. Опорой ее веры послужило одно слово – слово «пес». Странно, правда? То, что должно было обидеть ее и оттолкнуть, оказалось для нее спасением. Послушайте, как ответила женщина Иисуса, когда он сказал ей: «Нехорошо взять хлеб от детей и бросить псам». «Так, Господи», — говорит она. Но это не все. Она сказала больше: «Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Эта женщина-язычница, вместо того, чтобы обидеться на кажущиеся оскорбительными слова Иисуса Христа, что, мол, «нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам», сказала в ответ: «Так, Господи, но и псы имеют право, не так ли?» Ведь это ее аргумент. Ведь нормально, что псам не отказывают в крохах, падающих от господского стола. Что же этим хочет сказать Иисусу женщина? На основании слова «пес» она закрепила за собой право получить нужное благословение от Господа. «Да, я пес», — так называли иудеи язычников, — «язычница, я не претендую на права детей господских». Но ведь даже псам не отказывает крошек, падающий со стола, а мне достаточно одной крошечки. И Господь отлично понял ее аргумент, ее логику. Ее вера была подобна вере римского сотника. Помните эту историю? Кстати, также язычника, которому было достаточно одно слово, сказанное Христом: «Не затрудняйся, тебе не нужно приходить ко мне на дом», — говорит он Иисусу. «Скажи только слово, и достаточно». И Христос должен был сказать ему: В Израиле не нашел я такой веры. Иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тотчас. Да, одно лишь слово, одна лишь крошка. Этого достаточно. В первом случае Иисус удивился и сказал, что и в Израиле не нашел он такой веры. А во втором случае Господь сказал: «О, женщина, велика вера твоя». Их великая вера исходила от величия Божьего. Они не оскорбили Господа, требуя доказательства в том, что Он может помочь им. Нет, они просто и без принуждения верили в сказанное Иисусом Христом и этим прославили Господа. Но была еще одна причина, почему Господь так испытывал веру женщины Хананейку. Этот случай происходил на глазах у множества свидетелей. Это была наглядная проповедь для иудеев, которые считали себя особо привилегированным народом. Это они были детьми Царствия Божия и потому пользовались правом быть за господским столом. Они, можно сказать, объедались всеми благами с господского стола, но никакой пользы от этого не было. Сколько было дано им, какое обилие Божьих благ! Но они, как избалованные и капризные дети, были всегда недовольны. Им никак невозможно было угодить. И в конце концов Господь должен был сказать: «Отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Страшно подумать, дорогие мои, что человек, пренебрегая Божьими дарами, в конце концов навсегда отлучает себя от Бога. Кому много дано, с того много потребуется. Сколько есть верующих, которые отлучили себя от благословений Божьих по той простой причине, что занялись своими делами, а не тем, что велел им делать Господь. Как печально слышать о том, что верующие не могут жить в мире друг с другом. Можно с уверенностью сказать, что в большинстве случаев причина разделения в общинах, распри и разногласий заключается в том, что эти общины не исполняют своего назначения. Они не занимаются евангелизацией, не приобретают души для Христа, они не являются миссионерами. Самое лучшее средство, дорогие мои, против споров, разделений и несогласий в церкви – это обращение грешников ко Христу. Покажите мне общину, члены которой приобретают души для Христа, свидетельствуют и приводят грешников на собрание, и вы увидите, что это будет духовно здравая церковь, в которой вы найдете единство. Проверьте, дорогие мои, когда в последний раз в вашей церкви было обращение, покаяние? Когда в последний раз было в вашей церкви покаяние грешника? Кто-то может возразить и сказать: к нам в церковь посторонние не ходят. На собраниях у нас не бывает не раскаявшиеся грешники. Почему же не бывает? Причина очень простая, дорогие мои. Верующие не приглашают их. Они не приводят их на собрание, не свидетельствуют им о Господе. Дорогие мои, если Христос должен был отыскать заблудших овец, ведь для этого Он пришел на эту землю отыскать и спасти погибших, почему же мы думаем, что они сами должны приходить к нам, пока мы сидим и слушаем проповеди в наших молитвенных домах? Дорогие мои, мы подобны тем детям, о которых говорил Иисус Христос. Они сидят и едят за господским столом, но плода для своего Господа никакого не приносят. Да, в конце концов, хозяин церкви должен будет сдвинуть такой светильник со своего места. Он был поставлен, чтобы освещать окружающее место, на котором поставил его хозяин. Но когда этот светильник перестанет светить, Господь должен будет сказать таким верующим: «Отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Сколько терпения питает Господь к нам! И как мало у нас терпения к тем, кто не сразу принимает от нас слово. Мы готовы предать их проклятию Божьему. Быть может, пару раз мы засвидетельствовали той или иной душе, и если она не покаялась сразу, то мы предали ее анафеме. А сколько терпит Господь нас? Не похожи ли мы на тех учеников, которые хотели созвать огонь с неба, чтобы истребить людей, которые не хотели принять сразу Иисуса с первого раза? Христос запретил им, сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасти». На сей раз, правда, Иисус обошел Самарию. А позже мы читаем, что эти полуязычники с радостью приняли весть Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, вместо того, чтобы осуждать тех, кто не сразу откликнулся на нашу попытку привести их к Иисусу, давайте прежде проверим самих себя. Проявляем ли мы к ним хотя бы малую долю того терпения, которое проявляет Господь к нам? Дорогие мои, наша же задача – это приводить души ко Христу, быть миссионерами Иисуса Христа. Мы окружены множеством душ, которые готовы принять благую весть. Мы должны сказать им, что Бог любит их и желает их спасения. Поэтому пойдем и скажем им, что Христос умер за них и желает спасти их. И если среди моих слушателей есть такой, кто еще не познал Иисуса Христа, то, мой дорогой друг, сегодня самое лучшее время прийти к Нему, исповедовать свой грех и принять Его прощение, а с прощением и жизнь вечную. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь.